Деньги и писец. Авторская программа Дмитрия Прокофьева.
Здравствуйте, уважаемые коллеги. С вами сегодня канал «Ищем выход». Выход сегодня мы будем искать вместе со мной в нашей истории. Мы ее будем немного выбирать. Да? Ну, можно ли выбрать свою историю? На самом деле есть такой замечательный рассказ, я очень люблю. Рассказ Станислава Лема «Одиссей из Итаки». Значит, о чем он там посвящен? Значит, американский историк науки задается себе целью найти гениев, найти в прошлом гениев, которых, значит, не заметило человечество. Он рассуждает примерно таким образом, значит, что говорит, понятно, говорит, вот есть гении такого, что называется, там, обычные, да, то есть, которые что-то изобрели, придумали, человечество подхватило их открытие, изобретение, какую-то идею и стало ей, значит, им пользоваться, да, и вот мы идем по намеченному пути. Есть гении более высокого класса, которые не были сразу замечены, и, соответственно, ну, через какое-то время мы узнали о том, что то, что мы там используем, да, на самом деле было придумано раньше, но почему-то люди это не услышат. И он, значит, рассуждает, что, ну, должны быть еще какие-то совершенно потрясающие люди, которых мы вот не знаем. Надо их искать, надо понимать, надо думать. Он собирает фонд, там, который вот инвестирует, он начинает они искать по всему миру там древние рукописи, и там такие документы, и действительно, оказывается, очень много интересных, начинаешь искать систематически, что да, оказывается, многое было изобретено, многое было придумано, и все это все, там, потрясающие какие-то вещи, типа там, ну, условно, паровой двигатель за 100 лет до Уатта, да, там, еще открытие, все это потрясающе интересно, он этим увлечен, там фонд процветает, все это бизнес развивается, он известный человек. Вот. И вдруг ему приносят какой-то, значит, флорентийский манускрипт, как его называют. Это рукопись там, 14 века. И, значит, здесь, там, или 15-го, там, не суть вопроса, средневековая рукопись. Мои ее начинают изучать и говорят, что вот это здесь, говорит, что-то математическое. Это какие-то вычисления, это какие-то расчеты. Здесь интересно, но нужно обращаться к математикам. И он обращается к математикам, и там вдруг ему отвечают. Говорит, дело вот в чем. Да, мы, говорит, попытались в этом разобраться, посмотреть, подумать. Это не просто вычисление. Это проект другой математики, не той, которая создана человечеством. Она не лучше, не хуже, она другая. Там по-другому. Она тут по-другому все работает. Вот может лучше, может хуже. Но вот как раз когда вот зарождалась математика, вот эта штука появилась, человек видел вот так. А сейчас это невозможно, это все пропало. Ну, можно попытаться это расшифровать, можно попытаться это что-то выяснить, это ничего не даст. Уже наука уже пошла по другому пути. И вот тут этого историка осеняет мысль, что каждую секунду человечество себе прокладывает вот такой путь в русле истории. Гении, они где-то идут в... Где-то идут впереди, значит, он там помогает такой на переднем фронте, там это раскапывает, раскапывает будущее. Но, говорит, а вот гении такого первого класса, они где-то там далеко, во всяком случае, в мыслях. И если там ближайшее поколение их не услышало, не пошло по их пути, то все, человечество просмотрело собственную историю. Человечество просмотрело собственную историю. И, соответственно, может быть, она была бы другой. Но она, вот пошли по другому пути, и все. И вот очень похожее происходит у людей в обществе. Есть такие исторические развилки, когда все могло бы быть совершенно иначе. Вообще. Но люди пошли вот так. И вернуться в ту же точку, в которую они были когда-то, уже нельзя, потому что уже слишком много сделано. Могло пойти иначе? Могло. Могли быть другие люди? Могли. А могла судьба там страны повернуться? Вот это, кстати, очень интересно, потому что есть, например, вот так здесь столкновение экономистов и историков. Экономисты, например, говорят и доказывают это на больших данных, на цифрах, что экономическое развитие страны, оно, в общем, инвариантно к тому, что происходило, что оно уже, скажем так, что происходило, какие бы там власти ни сидели, да, оно будет возвращаться примерно там на одну и ту же, на одну и ту же траекторию. Ну, например, вот там с экономика Российской империи, Советского Союза, там Российской Федерации, она растет уже 1,5 лет примерно с одним и тем же темпом. Ну, там 1,5% в год. Медленно, да, потихонечку. Что-то не делай. Иногда начинает разгоняться, потом точно так же сваливается вниз. Причем каждый, после каждого разгона начинает что-то происходить, там, что ее обрывает, потому что рост замедляется. И цари, и генеральные секретари, и президенты. Нет, вот инерционную штуку не разгонишь. И на протяжении уже 1,5 столетий производительность труда, например, там, русского работника, она примерно в 2,5 раза ниже, чем производительность труда американского работника. Ну, вот так. Черт его знает почему. Ну, в общем, у экономистов ответ нет, но ответ есть вот такой. Он политикам не нравится страшно. И людям не нравится. Поэтому здесь история о том, что, в принципе, с одной стороны, да, история развивается в каком-то определенном русле, а экономика, во всяком случае, экономический рост – это очень инновационная вещь, а вот политическая может меняться. Ну, пример замечательный, да? Ведь почему, например, да? В чем заключается такой, назовем ее так, русский исторический миф? Да? В свое время товарищ Сталин, рассуждая о русской истории, он сказал, на русскую политику он сказал, нельзя забывать, что мы живем в России, в стране царей. И, в принципе, русский исторический миф, он весь крутится вокруг монархии. Что Россия всегда была... Это миф, я подчеркиваю, это некая идея, это не обязательно вовсе что-то так, или историки с этим могут подпрыгнуть. То вот самое главное – это царь. И ведь не просто так в свое время появился Карамзин, да? Который написал, в общем, такое, да, непротиворечивое, непротиворечивое, конечно, написал изложение как бы базовой истории, да, и, в принципе, вот он это сочинил, да, с чего там началось, все начинает у Карамзина. Начало российской истории представляет нам удивительный и едва ли не беспримерный в летописи случай. Славяне добровольно уничтожают свое древнее правление и требуют государей от варяг, которые были их неприятелями. Везде меч сильных или хитрость честолюбивых вводили самовластие, ибо народы хотели законов, но боялись неволи. В России оно утвердилось с общего согласия граждан. Так повествует наш летописец. И рассеянные племена славянские основали государство, которое граничит ныне с древней Дакией и с землями Северной Америки, со Швецией и Китаем, соединяя в пределах своих 3 части мира. Великие народы, подобно великим мужам, имеют свое младенчество и не должны его стыдиться. Отечество наше слабое, разделенное на малые области до 862 года по эре тысячелетию Нестора, обязано величием своим счастливому введению монархической власти. И дальше Карамзин пишет свою историю, про которую там есть замечательная цитата. Стоит мне заговорить об истории или какие-то вещи, так называется, начинает под камера. Пушкин по этому поводу хорошо говорил. Мне приписали лучшую, значит, эпиграмму на Карамзина. В его истории изящность, простота доказывают нам без всякого пристрастия необходимость самовластия и прелести кнута. Так вот, кстати, а что так вдруг Карамзину-то понадобилось? Почему Карамзин появился именно на вот в то время, когда он появился в начале 19 века? А это очень интересно. Это потому, что на самом деле Галштейн, Гатторпом, которых мы называем Романовыми, да, им очень важно было объяснять, а почему они, собственно, сидят здесь на троне, сидят у власти. Да? Ведь посмотрите, как говорил другой замечательный историк Василий Ключевский, он говорил, что ну, что там, начиная с Петра, российская история – это одно сплошное уголовное дело. В общем, каждому, потому что в то время история, объяснение, почему кто-то должен находиться у власти, это был ключевой момент для тогдашнего, скажем так, европейского начальства. Ведь смотрите, как было. Был как раз примерно в то время, когда Карамзин писал свою историю. Это там 1810-е годы. Тогда же был, так, во время войны с Наполеоном, да, в которой Россия оказалась на стороне победившей коалиции. Причем Россия сложная там была политика, она то заключала договор с англичанами, то договаривалась с Наполеоном, потом опять договаривалась с англичанами и с немцами. Там царь-то был Александр I, он очень любил сложные эти дипломатические интриги, в них преуспевал. И да, действительно, конечно, Россия играла огромную роль после наполеоновских войн, да и во время них. И там был какой интересный момент. После того, как Наполеон ушел из России, кампания 1813 года, она оказалась в целом для него, ну, скажем так, достаточно успешной. Он нанес союзникам ряд крупных поражений. И война затягивалась, и союзники обратились к Наполеону с таким предложением, что они договариваются с Францией. Значит, причем никогда у Франции не было таких прекрасных условий. Значит, что границы Франции по Рейну, то есть это часть Германии, часть почти вся Бельгия, Нидерланд, отходит французам. Иначе Наполеон, конечно, перестается императором, они все признают его титул. Значит, дальше его наследник, да, они признают, что его наследник будет императором-французом. Там те короли, которых он посадил на трон там, в Италии, нормально все будет хорошо, признаем их тоже, пусть правят. Да. Я не помню, там, кажется, была у него там коллизия, что кто в Испании должен править, но базово там, кто будет начальником, в общем, признаем, да, как бы фиксируемся на этой точке, и, соответственно, единственное условие там, ну, прекращаются эти наполеоновские походы, и, значит, здесь единственное условие к Наполеону, что он не вмешивается в дела Германии, да, ну, там немецкие князья, там прусский, этот самый, господи, король, баварский король, они как-то сами между собой разбираются, кто будет в Германии главный. Там австрийский император, там он своими делами занимается. Ну, вообще, Наполеон получает огромную территорию, неприкосновенность, все прекрасно. В общем, там он расширяет границы Франции, все замечательно. Вот. И там все поражения, что-то списываются, да, все договорились отлично. Значит, привозит это ему князь Меттерних. Значит, австрийский канцлер. Наполеон отказывается. У Меттерниха челюсть падает. Он говорит, ваше величество, а в чем дело-то? Ну что? Ну хорошо, что не нравится в этих условиях? Почему вы хотите продолжать войну? И вот тот Наполеон ему говорит. Ваши государи рождаются на троне. И даже потерпев поражение, они возвращаются в свои столицы и продолжают править так, как ни в чем не бывало. Ну, потому что они короли, да. Так, родились, повезло. А я никто, говорит Наполеон. Наполеон говорит, а я никто. И мне постоянно нужно являться к своему народу в величии все новых и новых побед. Я не могу остановиться, я должен все время доказывать, я должен все время выжимать этот вес, я должен показывать этот результат. Я все время побеждаю. Почему я король? Ну, что я побеждаю? А ведь для Александра Павловича тоже был большой вопрос, скажем так, а как он-то сел на трон? Все же знали, все современники Александра знали. Во-первых, они знали, что законный государь Петр Федорович, Петр III, был свергнут в результате государственного переворота и убит сообщниками его жены, будущей императрицы Екатерины, которая никаких прав на трон иметь не имела и иметь не могла. Так договорились. Договорилась она с реальной военной силой, с командующими гвардейских полков и военных частей. Нормально. И правила 30 лет. Кто она такая была? Она была всего лишь... Да, было хорошо. У императора был наследник государь Павел Петрович. И Екатерина-то кто такая? Царская жена? И все. Почему вдруг ее должны были поддерживать? Когда немка, едва говорившая на русском языке. Это потом все там ей сочинили, да? Ну, а так-то немецкая принцесса, которую привезли из Германии в Петербург, да? На чем, кстати, потом и нажимал-то Пугачёв. Ребята, да, Петр Федорович, это я. Пойди проверь у него, пойди его проверь. И, хорошо, она говорила, ладно, она мать наследника Павла Петровича. Прекрасно. Но наследник-то вырос, наследнику там хорошо 18 лет, 21 год, а Екатерина-то сидела на троне, это самое, 30 лет. Больше 30 лет, 23 года. Государю наследнику-то было уже 35, Павлу. И все знали, что Павел-то был убит. А почему Павел был убит? Ну, тоже прекрасный в Петербурге Михайловский замок. Что такое Михайловский замок? Крепость. Натуральная крепость в центре города, вокруг которой был ров, который был окружен, значит, вооруженными до зубов гвардейцами, там, да, лучшими частями империи. Задача гвардии, стражи императора, должны были его охранять. Вот то у нас такая хорошая была прочная императорская власть, там все любили императора, что он сидел в собственном, да, он в собственной столице сидел в укрепленной крепости. Будете в Петербурге, или кто живет здесь, сходите к Михайловскому замку, ну посмотрите, что это вообще такое. Таких крепостей европейские государи не строили там уже лет 200, да, чтобы как бы жить. Нормально, крепость должна. Где еще жить-то? Вот. Помогло это императору? Нет, не помогло. Гвардейцы Семеновского полка пропустили заговорщиков во дворец. Кто был шефом Семеновского полка? Ну, надо же, какое совпадение. Старший сын императора, государь-наследник Александр Павлович. Все нормально. Все знали. Вот. И, конечно, Александру была безумно нужна идея, что, во-первых, он-то есть правильный монарх, вот он абсолютный монарх, это он и есть, он молодец. И весь русский этот монархический миф, он экстраполирован в прошлое, да, там дожат до Рюриков, да, дожат до Рюриков, и, соответственно, что вот там все эти Рюрики и Олеги, они, что называется, вот пришли на Русь, да, с мечом, если все нормально, мы их наследники, почему мы с ним, ну, мы от Рюрика власть, да. Это было получше, чем, как делал царь Иван, он вообще там разослал европейским монархам письма такого содержания, что там нам только кесарь римский брат, да, и мы этого от Августа Кесаря, он вообще себя считал, от императора Августа римского. Говорит, это я вот от них. А вам собакам моими братьями называть невозможно. Царь Иван дипломатически разговаривал. Вот. И плюс еще надо было очень объяснить Александру, да, как-то свои претензии на тогда Россия ведь шла на Запад, да, она отторгала бывшие земли Речи Посполитой, там стояла, ну, герцогство Варшавское, да, стояла на Висле, продвигалась в Европу, да никакая Азия, да, тогда при Александре Европа была. И надо было объяснять, почему, дескать, а почему, собственно, ребята, вы здесь? Ну как же, мы же там от Рюриков, да у нас государственность и такая, и сякая, и все это при Рюриках это было наше, а вот я Я типа оттуда, да. Вот надо сказать, правда, что да, про то, что Александр там и Карамзин-то не писал, Александр не заказывал сочинять историю, в которой он был бы, да, от Августа Кесаря хватало и своих каких-то историй. И вот что интересно, есть такая замечательная история про то, что, ну, все знаем фразу Николая Первого, который тоже сел на трон в результате, скажем так, серьезного, как мы сейчас сказали, внутриэлитного столкновения. Все могло бы быть не так. Когда Николай Павлович 14 декабря 1825 года вышел перед строем там, своего саперного батальона, которым он командовал, защищавшего Зимний дворец, а навстречу ему там бежали восставшие моряки гвардейского экипажа, действительно, это был эпизод, когда Николай им сказал, говорит, вы кто такие? Ему крикнули из рядов, значит, гвардейского экипажа, мы за Константина, за то, что вот они присягали, совсем вот только что пару дней назад они присягали императору Константину, говорит, мы за Константина, а ты кто такой? Николайско показал им в сторону Сенатской площади, где вокруг памятника Петру Первому уже стояли другие гвардейские части, сказал, ну, если так, вот вам дорога. И действительно, гвардейцы, моряки развернулись, пошли туда. А мог кто-нибудь дать один залп. И, значит, и все, и российская история могла повернуться бы совсем другим путем, да. И Николай Павлович, он придавал колоссальное значение вот этой защите Зимнего дворца. Он приказал вписать это в свой служебный формуляр. 14 декабря участвовал в защите дворца. И через несколько лет, он там, в 1937 году, он там через 25 лет своей службы в офицерских чинах, он испросил себе георгиевский орден 4-й степени, как офицер, отслуживший 25 лет и участвовавший в одном сражении. Да, вот это он. 14 декабря он это считал очень важным сражением, потому что он тогда привлек на свою сторону часть армии и победил противостояние с теми, кто был против него. И вот очень любопытно, что в то же самое время Пушкин пишет гениального Бориса Годунова, совершенно гениальную вещь, а надо понимать, в какой обстановке это пишется и как это читает Николай, который читает вот эту вот о смуте 1612 годы, когда, значит, выясняется вдруг, что настоящий-то царь, он вот там в Польше и идет с войском на Москву. И там описана смерть Бориса Годунова и убийство жены и ребенка Годунова, да, царицы и царевича Федора. И у Пушкина ведь как заканчивалась эта история? Значит, там финальная сцена Бориса Годунова мы все знаем. Там сначала народ слушает у царского терема, и вдруг слышат оттуда, значит, туда входят какие-то ребята, значит, там непонятное, да. Потом вдруг оттуда слышны крики: о, дерутся, убили, там кричат, убивают. Потом выходят два каких-то вообще непонятных чувака, тверские дети, и говорят: народ, царица Мария и там сын ее Федор отравили себя ядом. Мы видели их мертвые трупы. Народ. Ну что, вы молчите? Кричите, да здравствует царь Дмитрий Иоаннович. И у Пушкина заканчивалось так: народ в восторге, да здравствует царь Дмитрий Иоаннович. Это и Николаю была жуткая пощечина, он, ну как это так, что вышли какие-то два урода, сказали, что он вам новый царь, и народ в восторге. Николай сказал, ну да надо как-то иначе написать, да. И Пушкин, ладно, написал, народ безмолвствует. Ну безмолвствует это все, вообще не субъектен, безмолвствует. И все, индифференция. Ну, вот будет царь Дмитрий Иванович. Мог бы быть и другой царь, совершенно не важно. Да? И поэтому о том, что все может быть иначе в истории, да, иногда висит как я уже сказал, экономическое развитие устойчиво, а вот политическое развитие может висеть на волоске. Ну что же, после короткого перерыва мы продолжим наш рассказ, уже переместившись в ближе к нашим временам, да, ближе к временам там, 19-20 веков, и поговорим об ответственности. Да. Я напоминаю, что, соответственно, канал «Ищем выход» существует благодаря вашей доброжелательной поддержке, и сейчас самое время ее оказать. Не переключайтесь, оставайтесь с нами.
Здравствуйте. Очень быстро и кратко я хотел напомнить, что нам очень важны ваши идеи по поводу того, с кем мы могли бы записывать интервью, потому что мы всегда ориентируемся именно на нашу аудиторию. Сообщить об этом вы можете легко с помощью комментария к этому видео, с помощью сообщения в чате. Пишите, когда вы отправляете нам донаты, комментарии, и мы их все обязательно читаем. Это же можно сделать через проект Boosty и Patreon. Все очень просто. Нам, правда, важно знать ваши позиции, ваше мнение и становиться лучше. Спасибо всем. И, как обычно, зима закончится, и совсем скоро наступит весна.
Весна будет.
Мы продолжаем рассказ об ответственности людей за их исторический выбор. И о том, что люди могут действительно повлиять и определить в значительном случае ход собственной истории. Люди в огромной степени выбирают ее сами. В те минуты, когда для этого существует возможность. Да, всегда у человечества, у людей, у наций, у народов есть такие звездные часы. И, кстати, я напоминаю, что вот я рассказывал в первой части про Наполеона, который отказался от заключения переговора, отказался от, соответственно, с там гарантии, которые ему давали его противники, да, все совершенно спокойно. И через буквально 3 месяца Наполеон терпит поражение, и войска союзников входят в Париж. Да. Хотя почему? Он говорит, ну, мне нужны победы, 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 и побед не получается. И, кстати, через всего через год Наполеон опять возвращается во Францию, опять с триумфом, опять собирает армию, опять ведет армии на... Ему нужно доказать свое право на престол. Он ведет свои армии в Бельгию и под Ватерлоо терпит окончательное, уже сокрушительное поражение, когда от него отворачиваются и самые верные его союзники, его верные генералы. Все. Для Наполеона все закончено. Хотя никто не мешал ему сделать выбор другой, ведь он мог, что называется, договориться. И почему он этого не сделал? Ну, это уже другая история. Мы не знаем, как могло бы повернуться. Он мог бы попытаться, да, он мог бы попытаться это сделать. Вообще, кстати, возвращаясь, сразу же мы так вспомнили Наполеона, войну 12-го года и так далее, то есть еще интересный момент. Есть в начале 20-е годы пишут в России, значит, пишут, там, такой появляется рассказ исторический, ну, повесть, да, про то, как русский инженер, ну, из 20-х годов, значит, 20 века, русский инженер, он оказывается под Ватерлоо, да, он, ну, попадает в прошлое, он, оказывается, попадает в прошлое под Ватерлоо, а он же знает, как было, и он помогает Наполеону. Он помогает Наполеону, он объясняет ему там диспозицию, он предупреждает его, что армия Груши не придет ему на помощь, о том, что уйдут, значит, зато идут войска Блюхера, и он предлагает ему поменять план сражения, и Наполеон с ним соглашается и выигрывает Ватерлоо и возвращается к власти. Ну а дальше они, естественно, там, ну, условно, там русский инженер-социалист, И французский император в середине 19-го, в начале 19 века, они там все строят прекрасно, да, они там, естественно, освобождают крестьян, там они по всей Европе, да, у них там никакой крепостной зависимости, они там начинают развивать промышленность, поддержку, да, и все. Но это такая вот добрая утопия, да, что очень похожая на то представление начала 20 века, что вот инженер-технарь, да, вот технократ вместе с, там, с императорской властью, да, он сможет, ну, Наполеон, да, образец. Ну, причем с таким не потомственным императором, а self-made man, да, Наполеон self-made. Вот, они сделают что-то очень красивое, прекрасное, такое построят процветающую, такое доброе утопия. Да. А вообще, кстати, это тоже очень точное замечание у Станислава Лема в одном из его рассказов, что создатели всех добрых утопий, они очень щедры на подробности своего общества, которое вот они хотят построить. Но потому что человек воображает себе что-то хорошее, ему хочется увлечь своими представлениями о будущем, своими представлениями о прекрасном, ему хочется увлечь своих слушателей, да, и поэтому он прям вот, Лем пишет, вот все эти вот там утописты, там Сен-Симон, Оуэн, да, кто вот описывал такое идеальное общество будущего, они прям детально расписывают, кто в каких домах будет жить, кто как будет есть, вот как у нас тут будет все хорошо, там, что у вас все будет в порядке. Но хочется, да, человек, который искренне верит в хорошее, ему хочется это хорошее нарисовать, да. А вот когда человек говорит, да, вот тут вот мы начинают оперировать какими-то неизмеримыми категориями, да, ну, скорее всего, он что-то там обманывает, да, когда он не описывает конкретно, как будет, да, отделывается там общими словами, да, то что-то начинается, то что-то там не так. Или он подчеркивает, что вот ни в каких там сочинениях там национал-социалистов, говорит, ничего там про свои практики они ничего никогда не пишут. Как они будут делать, они ничего не говорят. Да, вот. Чем добрее утопия, чем добрее, тем более она детализирована, изложена, прописана, да, потому что человек ее себе представляет. А вот тот, кто хочет, наоборот, сделать так, чтобы его проверить было нельзя, ну вот ты же обещал, что будет хорошо, а оно вот не получается хорошо. Тут говорил, будет так, а вот оно не получается. Ну, здесь кто-то, кто боится такой проверки, он, конечно, пытается так все это дело закрыть и замутить, да. Вот. Значит, поэтому здесь, как я уже сказал, возвращаясь к сравнительно недавнему прошлому, когда Россия выбирала свое будущее в начале 20 века, мы знаем, что она выбрала. Да, Россия выбрала Ленина. Россия выбрала Ленина, Россия выбрала большевиков. Россия выбрала тот путь, по которому она пошла. Но вот что интересно, ведь Октябрьская революция, да, Октябрьский переворот, его потом Сталин приказал называть революцией, большевики это называли переворотом. А у них была февральская революция, да, а у нас Октябрьский переворот нормально. Он ведь да, вокруг какой истории, интересно, крутился. Ведь почему называлось правительство там Керенского, да, которое свергли большевики, почему оно называлось правительством, почему оно называлось временным? А потому что оно действовало до избрания учредительного собрания. До избрания учредительного собрания, которое и должно было определить, как будет дальше развиваться Россия, что мы тут будем делать, как мы тут дальше будем жить. И как раз выборы-то и должны были закончиться, проходили 25-26 октября. И Ленин-то и сыграл на том, и когда он прибежал в Смольный, срочно явился туда, он-то ведь и сыграл на том, что, смотрите, говорит, временное правительство, до чего у нас там было? До учредительного собрания. Учредительное собрание избрали? Избрали. Отлично. Все. Какое там учредительное, какое там дальше временное правительство? Теперь мы. А почему мы? А у нас Петроградский совет. А вот Петроградский совет берет власть. Он Петроградский совет от временного правительства независим. Его не выбирали, его выбрали. Выбрали. У него полномочия какие? А у него полномочия не ограничены. Это у временного правительства полномочия заканчиваются, потому что выбрали учредительное собрание. А мы его еще проведем. А мы его еще проведем, а все будет хорошо, да, все в порядке, мы его созовем. Ленин еще не знал, что за большевиков-то как раз не проголосуют. Да, больше за большевиков проголосуют в столице, в обеих, в Москве, Петербурге и в нечерноземных губерниях. А в остальном голосовали, там, и в Сибири, там, Якутии голосовали за казетов, южные губернии там за своих, черноземья голосовала, основная масса России проголосовала за СССР, выборы на выборах победили социалисты-революционеры. Основная масса большевики с ней вступили в коалицию. А Ленин говорит, правительство, почему он называет его там не министром, почему он называет Советом народных комиссаров? А потому что министры это у Керенского, министры это временное правительство, это не то. У нас Совет и народные комиссары. Вот есть Петроградский совет, а вот есть Совет народных комиссаров, и мы вот этим всем занимаемся. Придумано. Это гениально было. Да, и Россия говорит, а что такого? Нормально, тем более, что Ленин сразу говорит, первый, второй, говорит, земля крестьян. Вот то, что было важно для народа, то он и отвечает и попадает в масть. Да? И, кстати, потом очень интересно, что спустя уже годы, да, такой человек, как Феликс Иванович Дзержинский, человек, который был, ну да, все понятно, ЧК, да, основатель российской тайной полиции. И, кстати, надо интересно, как сейчас у нас все эти, обратите внимание, все ведомства у нас отмечают свои даты, вот там какие-то 200-летия там Министерства обороны, 300-летия еще там флота, там 150-летия там банков, все это империя. И только одна организация у нас ведет даты свои, там вот отмечает юбилеи от Дзержинского. Так что все все понимают, все правильно сделают. И, соответственно, здесь вот эта вот история, да, могло бы быть иначе в октябре 2017 года. Да. Да. Могло бы быть иначе. Потому что, значит, здесь, но какой еще здесь есть интересный момент? Почему, на чем еще Ленин очень точно сыграл? Замечательно совершенно. Ленин говорил так, по инстинкту, по чувству, по влечению революции против капиталистов сочувствует в России большинство населения. То есть здесь Ленин понимал, что вот идея, что мы тут побьем господ, побьем буржую, да, как говорят, то все может быть иначе. А Герцену принадлежит такое высказывание очень хорошее, когда он сказал, что будет первый готовный полковник, который вместо того, чтобы давить крестьян, присоединиться к ним со своим полком, сядет на трон Романовых. И другой еще за там, полвека до Герцена, такой Жозеф де Местер, который, значит, там, посол одной из европейских стран, который был в России, который глубоко знал ее, вот, он сказал, говорит, ну, Пугачева, да, тогда еще было актуально, Пугачевщина, Местер сказал, это появится Пугачев с университетским дипломом. И все. И такой появился. и такой появился, вот, и Ленин, да. Кстати, тоже момент, была ли фатальная предопределенность победы большевиков? Нет. Нет, и если бы, да, Керенскому советовали, говорили за неделю до революции, ему говорили, что давай, говорит, надо объявить, что земля крестьянам, сорвать земля крестьянам, да, и сформировать из них правительство. Да, вот умеренные социалисты же есть, ну там был там, допустим, там Каменев, тот был Луначарский. Да и с Троцким бы они договорились бы, наверное, и со Сталином, кстати, тоже. Вот. И предложили бы, чего нет, входите в наше правительство, все нормально. И будем проводить это самое съезд Совет, потому что была альтернатива, было учредительное собрание, а были советы всех уровней. Вот. И, соответственно, здесь ничего мог. Керенский отказался. А Керенский отказался, Керенский думал, что у него достаточно сил, что войска пойдут за ним. Нет, войска за ним не пошли. Нет, не пошли. И ключевой момент, что, значит, здесь, наверное, таким решающим эпизодом, на мой взгляд, да, почему у большевики так зацепились за вот этот выстрел Авроры. Почему так Аврора была важна? А потому что все понимали, что в огромной степени вот, и судьбу переворота в октябре 17-го решила поддержка моряков. Морские орудия не оставили бы с кораблей, не оставили бы от центра Петербурга битые кирпичи. Причем быстро. Вопрос, куда бы они стреляли? Встали бы моряки на сторону временного правительства, снесли бы из орудий Смольный и все. То же самое, как все понимали, что если моряки с их пушками встанут на сторону большевиков, ну, в общем, защищая Зимний дворец глупо, ничего не останется. Вот. И здесь все. Ленин договорился, он сразу сделал там Дыбенко, председатель Центробалта, он там жену Дыбенко сделал своим министром, самого Дыбенко там возвысил на высокий военный пост, там назначил командующим. Дыбенко провалился как командир. А Ленин сказал, ну извини, бывает, тебе не повезло. Вот. Поэтому здесь нужно понимать, что здесь, и, кстати, никакой массовой поддержки у большевиков по стране не было. Точнее, люди знать не знали, кто такие в большинстве своем. А Ленин понимал, надо брать столицу. Вот если ты взял столицу, если ты смог здесь доказать, что ты первый, да, значит, в свое время, как Ленин сам писал, анализировал учредительное собрание. Эсеры и меньшевики получили на выборах 62% голосов, кадеты и правые 13% голосов, а большевики 25%. И удержали власть, потому что сумели создать решающий перевес сил. Да. Вот. И вот этот вот очень важный момент, что побеждает тот, у кого есть силы бросить их на вот это вот решающий момент, да. Что еще интересно, о чем еще можно сказать такую историю, да? Вот писатель Юрий Олеша, замечательный, но гениальный, который был свидетелем революции, он, ведь его «Три толстяка» — это очень интересная, сложная повесть, да, это сказка, но это сложная сказка. И там тоже момент, который описан, а почему эти толстяки, они правят городом, в котором разворачиваются действия? Они почему? Там вообще не написано, там нет никаких институтов, там нет ничего. Там есть толстяки, самые богатые люди, они просто самые богатые парни. Там есть толстяки и есть гвардейцы, которые чего не правят, прямо вот указания, там гвардейцы с саблями бегают по городу и наводит в городе порядок. И есть какие-то министры, но они там совершенно безвластные. И начинается, и весь, в общем, роман идет про то, что у толстяков-то все хорошо. Все усилия, там, гимнаста Тибула, оружейника Проспера, там, этой циркач Песок, там, доктора Арнери, они все разбиваются. А ничего не могут сделать с вооруженными до зубов людьми. И вдруг в какой-то момент, просто вот когда уже там положительных героев, там толстяки приказывают казнить, их ведут на казнь, говорит, совершенно непонятно почему. Там, да, гвардеец оттолкнул палач, значит, ударил палача прикладом. И толпа, которая тут же кричала, там, смерть Тибулу, смерть Проспера, слава толстякам, начинает кричать, слава Тибулу, слава Проспера, слава толстякам, да. И гвардейцы берут этих там, толстяков, хватают их. Вот и все. В минуту. Сделали выбор. И, кстати, ведь там потом, я не помню, там в трех толстяках не описано, что стало потом хорошо. Стало по-другому. Стало по-другому. Что можно, наверное, сказать про вот эту вот, про ответственность, да? Если, еще раз повторю, если мы говорим о каком-то экономическом развитии, да, то это очень инертные, очень медленные процессы, да. А вот свою ближайшую историю люди могут выбрать. Но в чем проблема? Люди выбирают то, что им кажется близким сейчас. Очень трудно выбрать свое чуть более отдаленное будущее. Это действительно трудно, это нелегко. И люди готовы поддержать. Я могу сказать, я был свидетелем событий в конце 80-х, начале 90-х. Вот как была в 17-м году земля крестьянам, так в 91-м было продукты в магазины. Вот что хотите делать, на этом сходили все, и левые, и правые, и синие, и зеленые, и красные, и белые, там все, никто не говорил, что там одни говорили, что надо дать свободу, другие говорили, что надо там ввести к продовольственной карточке. Но к тому, что в магазины должны вернуться продукты, нельзя так жить с дефицитом и очередями, в этом были солидарны все. И вот это определило в огромной степени тот выбор, который люди сделали в 91 году, и уже цепочку тех выборов, которые сделали потом. А реформы 91-92 года, они решили проблему того, что в магазинах появились продукты и завалены прилавки, и вот то, что магазины должны быть полны, это общий консенсус сейчас, наверное, всех сил. Вопрос в том, где взять деньги? Это вопрос дальше о том, кто будет жить хорошо. Кто будет жить хорошо, а кто будет жить плохо. И вот этот вопрос мы все время решаем. Как пошутил, очень зло пошутил один российский большой начальник. Он сказал, да, это у монеты здесь две стороны. Кто-то заработал много денег, а кто-то все потерял и даже умер. Поэтому здесь вопрос о том, что мы решаем, кто хочет жить хорошо. Да? Проблема наполнения прилавков, она решена. Подумайте. Какой хорошей жизни вы хотите для себя? Вот и кто этой жизни для вас не хочет? Потому что чем честнее каждый будет думать о своем благе, тем сильнее будет общество, тем проще оно может найти компромисс, если вы не будете лгать хотя бы себе. И вот в этом заключается, наверное, история об ответственности. Спасибо вам. Мы с вами встретимся через неделю. Не переключайтесь, оставайтесь на нашем канале и всего доброго. Напоминаю, что канал «Ищем выход» существует благодаря вашей доброжелательной поддержке, и вы всегда можете ее оказать. Оставайтесь с ним. Спасибо.